Привет! Это Сергей Пархоменко. И это мой подкаст «Суть еды» о гастрономической истории. Что может быть ближе и увлекательнее, чем такие истории? Истории в наших тарелках. Сообщество любителей этих историй собирается на странице нашего подкаста в Patreon. Там платформа, где можно подписаться на регулярную поддержку творческих проектов. Приходите на patreon.com/sud_еды и присоединяйтесь к нашей прекрасной компании. Поддержите наш подкаст. Сегодня про омлет. Конечно, надо было с самого начала делать серию «Суть еды» про яйца. Об ово, то есть от яйца. Это вот традиционное латинское выражение, которое, собственно, и означает «с самого начала», то есть, так сказать, от печки. Моя собственная книжка называлась «Все сначала», а на обложке ее было яйцо. Я сам так хотел и даже настаивал на этом, когда обсуждал будущую обложку с дизайнером. И на обложке этого моего подкаста тоже яйцо, правда, уже без скорлупы. К яйцам и к их роли в гастрономической истории человечества даже и непонятно, как подступиться. Там не подходят вот эти все стандартные заходы. Не будешь же говорить, что люди едят яйца с такого-то века до нашей эры. Люди ели яйца всегда. Еще когда они даже были не обезьянами, а динозаврами. Или кем они там были по ходу эволюции. А, кстати, что было раньше, курица или яйцо? В гастрономическом смысле этот спор тоже имеет значение. Я имею в виду вот что. Когда человек перестал есть, в основном всякие случайные яйца, подвернувшиеся под руку по ходу охоты и собирательства в лесу. Когда он стал предпочитать яйца от своих собственных прирученных куриц? Ну, вот это уже можно попробовать выяснить хотя бы приблизительно. Есть такой замечательный французский селекционер, энтузиаст и вообще пропагандист всего, что связано со всей этой куриной культурой во Франции. Его зовут Эрве Юссон. Вот он пишет, что несмотря на то, что вообще индустриальное сельское хозяйство, такое промышленно развитое, оно относительно поздно заинтересовалось курицами, это все же на сегодня домашнее животное, которым люди искусственно манипулируют и управляют, и видоизменяют его больше, чем какое-либо другое. Мы сегодня, в смысле все человечество, знакомы с тем, как курица устроена, с ее анатомией, с ее образом жизни, с ее питанием, с ее привычками, с ее болезнями, лучше, чем со всем этим относительно любого другого домашнего животного. Мы освоили самые изощренные и самые, казалось бы, совершенные методы разведения, размножения, селекции и добились просто потрясающих результатов. Современная курица несет яйца, то есть, в сущности, приносит потомство, в год больше 320 раз. Ну вот вообразите себе, что бы было, если бы что-нибудь хотя бы отдаленно похожее получилось с лошадьми или там с коровами или с овцами. Несмотря на это, история курицы по-прежнему полна всяких загадок. Хотя очень многое, конечно, стало гораздо яснее после того, как относительно недавно, в 2004 году, удалось расшифровать геном курицы. И об этом было подробное сообщение. Его торжественно опубликовали в журнале Nature, самом авторитетном научном журнале в мире. Примерно 10 тысяч лет назад первые племена охотников и собирателей, это было на севере Африки, это было где-то на Ближнем Востоке, и вот туда подальше, в сторону Индии и Китая. В общем, вот в этой довольно большой зоне первые племена перестали кочевать и перешли к более-менее оседлому сельскому хозяйству. И первые следы домашней курицы найдены в Азии, там, где теперь Китай. И относятся они к периоду примерно между 8 и 6 тысячелетием до нашей эры. Очень давно. Между прочим, вообще не очень понятно, о чем тогда курица так уж привлекла человека. Чем к ней так прицепился? Потому что он бы ведь мог заняться и какими-то попугаями. Или чем-то покрупнее. Какими-то цаплями, тетеревами. страусами. А курица, ну, хорошо, это максимум 20 яиц в год. Более-менее, как любая другая птица. И весила она от 300 до 700 грамм. В общем, более-менее не о чем говорить. Так что она не была таким уж каким-то особенно ценным и эффективным источником пищи. А, между прочим, к тому времени, в зависимости от конкретного географического района, уже много кого успели одомашнить. Уже и собаки, и коровы, и козы, и овцы, и свиньи. Все к тому моменту были более-менее приручены. Но есть большая вероятность того, что человека заинтересовало кое-что другое. А именно, боевой инстинкт этой птицы. Петухи очень сражались. И люди увлеклись первоначально именно этим. Они стали держать возле своего жилья петухов прежде всего как развлечение, потому что устраивали петушиные бои. То есть изначально курица – это не пища, а досуг. Ну и, конечно, полезная вещь, что петуха можно использовать в качестве будильника по утрам. Кстати, в античном мире именно вот эти боевые возможности петухов тоже были, судя по всему, гораздо более ценными для человека, чем пищевая ценность. Греческая богиня Афина – изображалась со всякими традиционными ее атрибутами и дополнениями. И там у нее была сова, была оливковая ветвь, был меч, щит с головой медузы. И вот одним из традиционных символов был еще и петух. И на разных амфорах, и всяких кратерах, и других сосудах Афину часто изображали с двумя петухами по обеим сторонам от нее. И еще был такой герой всяких преданий и мифов Ганимед. Согласно греческой мифологии, он был прекрасный такой красавец, сын троянского царя Троса. Ну, собственно, этого Троса и звали Трой. И Троя была им самим, по легенде, названа в честь самого себя. И вот этот Ганимед из-за своей красоты неописуемой был похищен Зевсом и отнесен на Олимп. И там сделался виночерпием на пирах богов. И сделался возлюбленным Зевса. Ему за это были дарованы бессмертие и вечная молодость. И вот Ганимеда тоже изображают часто держащим в руках петуха, который в Древней Греции считался таким символическим знаковым подарком от мужчины-любовника. Это потому, что петушиные бои были в античной Греции традиционным символом мужской однополой любви. Она была очень распространена у греков. Известно, что во многих греческих государствах была очень мощная традиция передачи мальчиков на воспитание воинам и, наоборот, мудрецам. И то, что теперь бы назвали сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, то тогда считалось общественной добродетелью и было очень поощряемым занятием для уважаемых членов общества. Так что вот петух стал эмблемой этих отношений. Для всех птиц этого куриного семейства очень характерен половой диморфизм, как это в науке называется, то есть очень большая разница между самцами и самками. Петухи очень ярко раскрашены, и у них есть всякие украшения, всякие гребешки, бороды, прекрасные разноцветные хвосты. У них есть специальное оружие, чтобы сражаться с соперниками, шпоры на ногах. Они умеют петь яркие, красивые и сложные песни, чтобы сообщать о себе, во-первых, этим соперникам, а во-вторых, потенциальным женам. Вот это вот кукареканье, которое мы в петухах до сих пор ценим. Так что вот этот пример кур всегда используется как очень важный аргумент во всех разговорах про половой отбор, как один из важнейших двигателей эволюции. Чего только эти петухи с собой не придумали, чтобы привлечь к себе куриное внимание. Так вот, кстати, можно предположить, что люди в древности увлеклись петухами еще и потому, что из этого вот красочного оперения можно делать всякие украшения, использовать для всяких ритуальных орнаментов. Похоже, еще одна ценная особенность курицы привлекла людей. Немножко позже, когда люди стали много путешествовать со всякими торговыми целями и стали стремиться открывать новые земли, именно куры позволили кочевым караванам, ну и, например, морякам, когда началось более или менее дальнее мореплавание, вот они позволили путешествовать с легко переносимым и долго хранящимся запасом еды. Потому что это были такие консервы. Куры могут переносить, как это ни удивительно, довольно долго отсутствие корма, воды. Они, в общем, неприхотливые в пути, так что в этом качестве очень пригодились. Вот, видимо, таким способом с путешественниками и с торговцами курица распространилась по всему миру и прибыла из Азии в Европу примерно в 700 году до нашей эры. Сначала в Восточное Средиземноморье, ну вот туда, где сегодня страны, которые мы называем Ближним Востоком, а потом в античный мир, в Грецию и в Рим. Хотя, конечно, яйца, ну, видимо, яйца не обязательно от домашней курицы, а, может быть, от какой-то ее дикой родственницы или вообще от какой-то посторонней птицы. Они, конечно, были у народов Европы всегда предметом активного употребления. Ну, например, вот на Крите при раскопках Кносского дворца. Это величайший памятник минойской цивилизации, и его рассвет датируют примерно 1700-м, ну, самое позднее, 1400-м годом до нашей эры. То есть это сильно раньше того времени, когда вот из Азии куры должны были с этими вот караванами прийти в Европу. Так вот, в слое, который относится к середине второго тысячелетия до Рождества Христова, найдено было при раскопках керамическое изделие, которое совершенно очевидно является рюмочкой для яйца. Вот ровно такой, как мы используем и сегодня, когда едим яйца всмятку. В средние века, и вот еще сильно до начала эпохи Возрождения, конечно, в Европе домашняя курица уже стала очень распространенным обитателем сельской местности. В каждом дворе она была, во всех землях, во всех государствах, во всех провинциях Европы. Известно, например, что император Карл Великий, вот этот самый Шарлемань, это 8-9 век уже нашей эры, специально приказывал своим вассалам повсеместно разводить кур и заставлять это делать своих крестьян. А уже позже короли европейских государств, например, это известно про знаменитого короля Франции Генриха IV, вот того самого, который был супругом Марии Медичи, который бесконечно разбирался с войнами между католиками и гугенотами, и который в какой-то момент сказал знаменитую свою фразу «Париж стоит мессы», вот он издавал специальные указы, которыми поощрял разведение домашней птицы. Не лень ему было этим заниматься. Между прочим, есть еще одно специфическое обстоятельство, связанное с тогдашними политическими нравами. Дело в том, что в средние века и сразу после них, то есть в эпоху очень бурных всяких династических войн, интриг, заговоров в Европе, яйца очень ценились при европейских королевских дворах, еще и потому, что они считались одним из немногих относительно безопасных продуктов с точки зрения возможного отравления. Потому что яйцо закрытое, и всегда можно проверить, оно целое или нет. Считалось, что яйцо – это такая еда, которую труднее всего отравить. Поэтому, скажем, всякие людовики, там, 14-й, 15-й, они предпочитали просто вареные яйца и съедали их в течение дня довольно много, причем собственноручно их облупляли, никому не доверяли эту обязанность. Но вот относительно недавно выяснилось, что, может быть, главные события в истории домашней курицы произошли в течение довольно короткого времени и довольно интенсивно в какой-то один момент. В 2016 году в Оксфорде был международный симпозиум по биомолекулярной археологии. То есть вот реально британские ученые установили. Установили они вот что. Там был доклад о том, что в какой-то момент, в конце 10-го, в 11-м и в самом начале 12 века в популяции европейских домашних кур произошла мощная мутация. И изменился ген, который отвечает за производство гормона. Он называется TSHR. И это гормон, который играет роль в регуляции обмена веществ и влияет на сезонность репродуктивного цикла. В переводе на человеческий язык это означает, что произошли мутации, которые сделали кур больше и толще, а кроме того, они им позволили начать нести яйца практически круглый год, а не только, как всем нормальным птицам, в сезон гнездования, который происходит обычно весной и летом. У диких кур, которые до сих пор сохранились, биологи никаких таких мутаций не нашли. И, в общем, стало понятно, что это получилось при одомашнивании. Люди отбирали кур, с большой массой тела, то есть крупных и упитанных, и способных чаще нестись. Это была такая целенаправленная селекция, вполне объяснимая. Дальше к делу подключились археологи, и произошло массовое исследование куриных костей, которые обнаруживали во время раскопок по всей Европе. И оказалось, например, что в Англии количество кур с такой мутацией после 1000 года возрастает примерно на 40%. И более того, оказалось, что само количество куриных костей в это время почти удваивается. Вот в культурном слое и во всяких древних помойках, которые датируют там до 950 года, куриные кости составляли всего 5-6% от вообще всех костей, съеденных человеком животных. А после 1000 года их стало в 2 раза больше. Чем это все объясняется? Это объясняется, как ни удивительно, церковной реформой, которая в это самое время, то есть в X-XI веках, проходила во Франции, в Англии, в Италии, в Испании, в общем, более-менее по всей Европе. И в это время монастыри создавались с более строгими правилами и законами. Это было условие освобождения монастырей из-под власти светских сеньоров. И вот были более суровые монастырские уставы, было больше аскетизма, было соблюдение целибата, появилось тогда вот этого вот обета безбрачия, и довольно серьезные пищевые ограничения. Монахам дозволялись 2 трапезы в день, и каждый раз они могли съедать не больше 2 разных блюд. Монах мог съедать в день 1 фунт хлеба и выпивать 1 стакан вина. И запрещалось большую часть года, а в некоторых орденах вообще напрочь круглый год, запрещалось мясо 4-ногих животных, то есть коз, овец, коров. Всем запрещалось, кроме случаев болезни или там старческой немощи, когда можно было там пить бульон в целебных целях. А так вообще как пищи нет. А вот 2-ногие животные, то есть куры, пожалуйста. И тогда яйца вообще стали одним из главных элементов в монашеском рационе. Монахи их съедали 10-ками в день. И, кроме того, выяснилось, что очень удобно собирать яйцами церковные оброки, вот эту вот 10-ну, которая повсеместно назначалась. И еще одно обстоятельство произошло в то же самое время, это легко отслеживается при помощи раскопок по всяким помойкам и культурным слоям, которые удается сейчас обнаружить. Курицы стали более общительные, то есть они стали лучше переносить жизнь в перенаселенных курятниках и большими куриными сообществами. Это произошло, понятно почему. Потому что случилась урбанизация. Стали строить города, люди стали переселяться туда все в больших и в больших количествах. И прямо там, в условиях городской тесноты, стали обустраивать домашнее хозяйство. И, в частности, устраивать курятники. Тесные и темные. И вот курицы постепенно приучились не гулять по травке в сельской местности, а сидеть в этих вот замкнутых курятниках и нести свои яйца. Произошла мутация, произошло эволюционное развитие под действием человека. Вообще, это не единичный такой случай. Ну вот, например, известно, что когда волк стал собакой в процессе приручения человеком, он эволюционно изменился. Он научился переваривать крахмал и вообще всякую растительную пищу, потому что он именно ее получал из рук человека. Кстати, сам человек тоже преобразился по ходу своего развития, он тоже эволюционировал, и некоторую часть эволюции можно прям видеть глазами. Ну, например, значительная часть человечества эволюционно выработала у себя переносимость к лактозе, то есть научилась пить молоко. Совсем не все люди на свете могут пить молоко, но очень многие. А в древности, ну, совсем в удаленной древности, никто не мог. По всей видимости, примерно в это же время, то есть, ну вот, 10 век. Курица вместе со своим мужем-петухом появляются в качестве домашней птицы на Руси. До этого кухня у восточнославянских и у финно-угорских племен, которые обитали вот на нашей здешней территории и на территории, которая стала Киевской Русью и ее окрестностями. Насколько можно судить вообще об этой кухне, потому что понятно, что письменных источников почти не сохранилось или вовсе не сохранилось, а археологические источники не очень богатые. Так вот, кухня предполагало использование громадного количества всякой дичи. Лесной, болотной, полевой, всякой вот битой птицы. Это был вообще чуть не главный источник белка в рационе всех этих кривичей, вятичей и прочих русичей. И попытки что-нибудь одомашнить и вести такое более оседлое хозяйство, они были связаны скорее с гусями. Видимо, это была первая домашняя птица. А курица появилась гораздо позже. Ну вот позже когда? Ну, когда началось византийское влияние. И принесено все это было оттуда, из Византии, вместе с христианством. Вот как Владимир Красносолнышко крестил Русь в 988 году, как известно. Ну вот так оно и понеслось. То есть оно снеслось. Снеслось и закудахтало. Первые центры разведения вот этой вот новой домашней птицы на Руси – это монастыри, легко догадаться. И оттуда постепенно, очень медленно распространяется вот эта диковинная привычка не собирать яйца в лесу по гнездам. В тот момент, когда всякие утки, тетерева, глухари и прочая дикая птица выводит потомство – а в собственном дворе, где бродят куры. Довольно быстро русская кухня восприняла все эти нововведения и научилась иметь дело и с курами, и с петухами, и с пулярками специально откормленными, и с каплунами. Это такие холощеные петухи, которые оказывались особенно жирными, и специально их откармливали для богатого княжеского и всякого там боярского стола. Хотя очень долго, видимо, до конца 17 века, то есть почти до петровского времени. Дичь на столе, все вот эти гуси, утки, лебеди, куропатки, рябчики и прочее, прочее, прочее такое, вплоть до цапель и журавлей. Вот все это было гораздо более привычным и на бедном столе, и на богатом столе, и на деревенском, и на городском, и на дворцовом. И там это все было гораздо более частым продуктом, чем курица. Ну и, соответственно, яиц было тоже не очень много, потому что они оставались сезонным продуктом. Поскольку и гуси, и утки, и куры тогда еще часть года неслись, а часть года не неслись. Вот эти вот селекционные изменения в то время еще только начинались. Так что и куры, и яйца долго были больше монастырской едой, такой монашеской, поповской, ерейской, чем обычной мирской. Ну, вот вернемся к нашим этим биологическим и генетическим паранам. То есть курицам. Там много еще остается интересного и забавного. Ну вот, например, знаменитое кудахтанье и метание куриц по всему двору, когда они что-нибудь снесут. И это, вы будете смеяться, тоже, видимо, результат одомашнивания и целенаправленного отбора. Потому что курицы, живущие в лесу, нет совершенно никакого резона рассказывать всем окружающим, что она только что снесла яйцо. И вот это яйцо тут лежит, пожалуйста, приходите и забирайте. Понятно, что эволюционным путем это выработаться у дикой курицы не могло. Наоборот, куры не зря такие невзрачные в дикой природе. Такого маскировочного цвета. Они тихонько сидят на своих яйцах и ждут, пока из них кто-нибудь вылупится. А вот среди домашних кур люди специально отбирали шумных и истеричных. Таких, которые громко кудахтают, когда несутся, и сигнализируют, что вот можно брать корзинку, идти в курятник, собирать яйца. В 18-19 веке вся эта индустрия в России считалась одной из самых отсталых отраслей сельского хозяйства. Никаких крупных ферм не было. Делались очень слабые попытки устраивать какие-то большие индустриальные производства. Курица была обитательницей исключительно мелкого крестьянского хозяйства. Ну, в крайнем случае, были какие-то помещики-энтузиасты, вроде вот Левина из Анны Карениной, которые у себя устраивали какие-то фермерские эксперименты. И вот они только в редких случаях пытались завозить из-за границы какую-то породистую, такую племенную птицу. А обычные деревенские куры в России 18-19 века были очень малопродуктивные. И сами были мелкие, и яйца несли какие-то голубиные. И известно было, что норма – это там 50-60 яиц в год, самое большое, от самой лучшей курицы. Тем не менее, примерно в 60-70-х годах 19 века что-то такое начало по этой части шевелиться. И появились, например, иностранные закупщики, которые готовы были везти яйца, а в зимнее время и замороженные тушки битой птицы, как это тогда называлось, за границу. Главным образом в Германию и в Англию. И, соответственно, появились предприниматели в купеческой среде российской, которые стали организовывать так называемые пристани. То есть такие станции для сбора яиц и кур с окрестных деревень. Эти пристани совсем не всегда были даже на реках. Хотя часто были на реках. Уж так удобнее везти. Иногда это были просто, так сказать, оптовые базы, которые закупали продукцию у окрестных помещиков и непосредственно у крестьян, а потом перепродавали на вывоз вот этим иностранным коммерсантам или везли в большие города, где на месте это все и потреблялось. Яйца и битую птицу отправляли в основном из Нижнего Новгорода, из Казани, из Рыбинска, из Курска, из Тамбова и из других таких активно развивавшихся в сельскохозяйственном отношении городов. Все это шло в сторону Балтийского моря. Больше половины экспортной продукции уходило вот через Балтийские порты, в основном в Германию. И к началу 20 века экспорт этого всего из России был уже довольно значительный. И в 1896 году, например, на долю вот этого куриного экспорта приходилось почти 5% выручки. Так вроде выглядит немного, но значительная все-таки цифра. 5% потому, что все-таки Россия была очень мощным экспортером пшеницы уже в это время, а также, например, масла. Это было тоже хорошо организовано. Когда-нибудь поговорим с вами отдельно. Со всей страны собирали масло. Было огромное количество маслобоек в крестьянских и помещичьих хозяйствах. Так что вот основной доход от сельскохозяйственного экспорта был вот такой. Но уже к 13-му году, то есть к последнему мирному году перед Первой мировой войной, объем вот этого вот куриного экспорта вырос в 4 раза. И Россия к этому моменту стала занимать одно из первых мест в Европе, а значит и в мире. В 13-м году в России было уже больше 220 миллионов кур. А яиц за год произвели почти 12 миллиардов. Ну вот, нам обычно кажется, что такое количество нулей – это только современное индустриальное производство может организовать. Но нет, уже тогда это все вполне себе существовало. И это при том, что крупных каких-то промышленных хозяйств в России по-прежнему не было. Даже инкубаторы были редкостью. Их на всю страну было, может, несколько десятков штук. И они использовались только для производства специальной племенной птицы, такой особо породистой, так что никакой большой погоды не делали, и огромное большинство цыплят по всей стране по-прежнему высиживали курицы старым дедовским способом. И весь этот экспортный объем собирался за счет очень хорошо организованной логистики, за которую брались купеческие объединения, которые сумели собрать это все с мелких крестьянских хозяйств. Ну, дальше началась мировая война, потом революция, потом гражданская война, и предсказуемо, конечно, все рухнуло. Хотя одно очень важное событие произошло довольно быстро и в самое ужасное время. Уже в 19-м году была организована в Советской России птицеводческая племенная станция возле Тулы, а потом уже при участии Вавилова, между прочим, центральная селекционная генетическая станция, она была под Петербургом, точнее, под Петроградом в то время, в городе, который тогда назывался Детское село. Ну, Детское село – это Царское село, а теперь это Пушкин. Уже в мае 21 года заработал этот центр селекции. И заработал очень эффективно. Там начались эксперименты с изучением куриной генетики, с выведением новых продуктивных и эффективных пород. И российская наука тогда была, несомненно, одной из передовых и продвигалась очень хорошо, несмотря на ужасное состояние страны, ее экономики. Вот там постепенно стали появляться российские породы. И вообще стало происходить что-то интересное. Надо сказать, что мировая наука, генетика вообще в то время очень заинтересовалась курами. Оказалось, что это очень удобный объект для экспериментов, поскольку они растут очень быстро, и разные генетические признаки на них проявляются очень ярко, и можно следить за тем, как различные мутации возникают и развиваются из поколения в поколение. И в то время курица считалась просто вторым по важности биологическим материалом для всяких генетических экспериментов. Ну, первым были мухи и дрозофилы, а вторые – вот эти самые куры. В России на этом материале работала несколько очень интересных генетиков. И по меньшей мере один был ученый просто невероятной мощи. Его звали Александр Сергеевич Серебровский. Он был не просто каким-то куриным селекционером. Он был реально блистательным ученым, который работал на самом передовом краю тогдашней генетической науки. И он занимался генетическим анализом того, что называлось качественные признаки. То есть он пытался выявить те конкретные гены, которые ответственны за всякие полезные признаки куриной породы, и определить, где именно эти гены расположены в хромосоме. Он изучал сцепление качественных и количественных признаков. Он разработал теорию сигнальных генов. То есть он искал такие гены-маркеры, которые позволяли предсказать еще не выявленные ценные свойства новой породы. Что вот у этой породы эти цыплята вырастут потом особенно крупными или выносливыми, или устойчивыми к болезням, или вот они будут набирать вес особенно быстро, или они будут много и часто нестись и давать крупные красивые яйца и всякое такое прочее. И все это можно было выяснить на новорожденных цыплятах по всяким сцепленным признакам. То есть отбирать удачные и неудачные экземпляры очень рано. Для сельского хозяйства это вообще очень важное умение. И Серебровский умудрился изучить генетический материал больше, чем в 200 разных районах России, в разных концах страны. Нашел примерно 200 отдельных таких местных популяций куры, сравнивал их и описывал, и выяснял, как в результате мутации у них появляются новые гены, и как они распространяются во все стороны от конкретного центра их возникновения. В конце концов, он первый предложил термин «генофонд птицы». Тогда вообще о таком понятии «генофонд» только начали говорить. Кстати, насчет генофонда одно забавное побочное обстоятельство. Генетика в это время, то есть 10-е, 20-е, 30-е годы 20 века, была фактически неотделима от евгеники, то есть от науки о генетическом управлении породой человека. Сейчас эти воззрения, конечно, по большей части звучат довольно дико, ну и потом они, конечно, были очень сильно дискредитированы нацизмом и всякими нацистскими экспериментами. И они очень оказались испачканы разнообразными российскими наслоениями. Но тогда к этому относились совсем по-другому и с большим интересом. И ждали от евгеники больших прорывов и больших побед. И вот в 1929 году профессор Александр Сергеевич Серебровский издал книгу, которая называлась «Антропогенетика и евгеника в социалистическом обществе». И там он писал, например, такое. «Решение вопроса по организации отбора в человеческом обществе, несомненно, будет только при социализме, после окончательного разрушения семьи и перехода к социалистическому воспитанию и отделения любви от деторождения. Мы полагаем, что решением вопроса об организации отбора у человека будет распространение получения зачатия от искусственного осеменения рекомендованной спермой, а вовсе не обязательно от любимого мужчины». Тем временем в Европе и в Штатах эти самые годы, то есть начало 20 века, непосредственно до войны, можно считать золотым веком сельскохозяйственной генетики, и в частности вот всего этого куриного и птицеводческого хозяйства. И там происходит несколько событий, которые кардинально все изменили. И произошли они именно потому, что применялись вот эти самые законы менделевской генетики, прежде всего в Соединенных Штатах, где селекция рванула вперед и появилась несколько пород, которые до сих пор по всему миру считаются самыми успешными. Это там Род-Айленд, Виандот и Лигорн, наконец. И ими буквально была затоплена Европа. Большинство селекционеров по всей Европе, а потом и в Азии тоже, бросили свои местные породы ради более продуктивных вот этих выведенных путем научной селекции. И тогда уже курицы стали приносить по 200 яиц в год, и было понятно, что это не предел, и что на такой основе можно вывести породы еще продуктивнее. А еще одно обстоятельство заключается в том, что после Первой мировой войны традиционные породы кур, которые испокон веку существовали в Европе, были просто съедены поголовно. Особенно во Франции и в Германии к концу Первой мировой войны почти ничего не осталось. А по окончании войны все это было заменено привозными штаммами и породами, привезенными из Соединенных Штатов. Через полминуты продолжим. А я только хотел вам напомнить, что у меня есть книжка. Я ее писал много лет. В ней очерки о гастрономической географии и о гастрономической философии. Книжка называется «Все сначала». Вы можете найти ее в электронной текстовой версии, а также еще в аудиоверсии на сайте Litres. вот, теперь, когда мы вроде все знаем про яйца, давайте вернемся к омлету. У нас же с него все-таки завязался весь спор, и из-за этого весь этот интерес и весь этот разговор об ову. Два великих римских гастронома предлагают два самых первых известных в письменных источниках рецепта чего-то яичного. Один – это Луций Лициний Лукул, римский военачальник и политический деятель, который жил на границе 2-1 века до нашей эры. Это вот у него были лукуловы пиры. Он был знаменит своей роскошью и невоздержанностью, и в частности своим обжорством. При нем был писатель по имени Марк Теренций Варон, который описывал все эти события и все эти нравы. И он, в частности, написал о том, что любимой пищей этого Лукула, среди прочего, у него было много разной любимой пищи, но время от времени он приказывал себе сделать блюдо под названием овамелита, то есть медовый омлет, яйца, перемешанные с медом. Апиций, мы о нем много раз уже говорили, легендарный римский гастроном, впрочем, неизвестно, это был один человек или целая школа, он описал в своих гастрономических заметках что-то вроде крема-карамель, такую нежную запеканку с молоком, медом и взбитыми яйцами, которую надо было долго варить до загустевания на очень слабом огне. Если мы говорим про историю всякого яичного, то, конечно, мы обязаны упомянуть самый знаменитый исторический анекдот, который с этим связан. И произошла эта ситуация в конце Великой Французской революции. И в центре ее был знаменитый человек маркиз де Кондорсе. На самом деле его звали Мари Жан-Антуан Николя де Карите. Вот маркиз де Кондорсе. Он был философ, математик, академик, политический деятель, один из самых ярких и таких страстных деятелей Великой Французской революции. Одно время даже был главой революции конвента. Ну и вот, как гласит легенда, он погиб из-за омлета. Этот самый Кондорсе, который занимался, в частности, выборами, как мы теперь бы сказали, избирательными технологиями, и пытался применить к этому всякие математические методы, создал так называемый принцип Кондорсе, алгоритм голосования с учетом разных предпочтений. И он был соавтором одного из конкурирующих проектов французской конституции, очень бурно участвовал в полемике с авторами других проектов. И в какой-то момент был объявлен врагом революции и обвинен конвентом в заговоре против единства и нераздельности Французской республики. Вынужден был бежать из Парижа. И остановился в одной придорожной харчевне вечером, где и попросил омлета. И хозяйка у него спросила, сколько яиц. А Кондорсе, который был маркизом, но в данном случае был наряжен в одежду какого-то бедного ремесленника, понятия не имел, как выглядят сырые яйца и сколько их надо для омлета. Поэтому он, что называется, от балды сказал «из 12 яиц». Ну, тут его разоблачили, схватили, посадили под арест. И на завтра нашли его мертвым. Он отравился. Письменные источники начинаются тогда же, когда вообще начались гастрономические литературные труды в Европе, и в частности во Франции. Все это связано с именем легендарного человека по имени Жан Ансель Прия Саварен. С него начинается французская гастрономическая литература. И он написал в главной своей книге «Физиология вкуса». Она вышла в 1825 году. Довольно много про всякое яичное. И, в частности, описывал омлет кюре. Ну, в смысле, по-поповски, так сказать. Кюре – это священник. Как он писал, круглый, пухлый, пропеченный до совершенства. Ну, мы мало знаем, что это такое было в точности. Но, в общем, понятно из этого описания, что это был омлет с тунцом. И в качестве омлета он готовился примерно так, как готовится омлет и сегодня. Рецепты технологии классического омлета, они такие простые, что даже трудно себе представить, чтобы у них был какой-то конкретный изобретатель. И в списке строго обязательных ингредиентов, собственно, есть яйца и соль. Ну и масло, на котором этот омлет будет жариться. Омлет – это смешанные и взбитые яйца, жареные на сковородке. Мы, в общем, знаем, откуда взялось название, но не рецепт. Название взялось вот от уже упомянутого короля Генриха IV. Это первые упоминания в разной литературе. И связано это тоже с вполне определенным историческим анекдотом. Этот Генрих IV доверил своего сына, дофина, будущего Людовика XIII, доверил его воспитание любимому врачу. Его звали Жан Эруар. И Людовик XIII довольно много времени в детстве проводил у этого своего наставника. И вот его жена время от времени готовила, когда он просил что-нибудь перекусить, готовила вот нечто из взбитых яиц. Оф-мюле. Перемешанные яйца. Вот оф-мюле, оф-мюслет, омюлет. Вот так этот омлет и образовался. И считается, что принятое название сохранилось именно от этого анекдота и от этого блюда, которым кормили будущего Людовика XIII. Конечно, список того, что в этот омлет идет, может очень сильно разрастаться. Не только яйца и соль. Ну, во-первых, всякие специи и вкусовые, и ароматические добавки, всякие ароматные травы, пряности. Во-вторых, наполнители – это то, что замешивается непосредственно в омлет вместе с яйцами на самом начальном этапе. Более или менее мелко нарезанные всякие овощи, сыр, грибы, мясо, копчености, варености всех типов и сортов. А в случае со сладкими омлетами такие тоже бывают. Это могут быть фрукты или свежие, или тоже какие-то заранее приготовленные. В-третьих, это разнообразные начинки. С наполнителями их не путать, потому что начинками называют то, что закладывают внутрь уже жарящегося омлета или как-то накладывают на него сверху. Французы это называют омлет фуре, то есть фаршированный или набитый омлет. Ну, это опять всякие сыры или заранее приготовленные овощи, фрукты, сыры, мясо, копчености, паштеты, даже рыба, ну, еще зелень, лук и всякое такое. Технология приготовления классического омлета, такого, как был изобретен и отточен до совершенства французами в последние два века, то есть вот в те времена, когда на французском языке существовала уже развитая гастрономическая литература, то есть начиная вот с Брия Савара, которого мы упоминали, эта технология все-таки настолько простая, что ее практически невозможно описать на бумаге. То есть описать можно, но в этом немного смысла. Гораздо правильнее, чтобы кто-нибудь вам показал, как это делается. Потому что главное тут не пропорции, не состав. Состав, как мы видим, в первоначальном варианте просто никакой. А в развитых вариантах какой угодно. Главное не пропорции, а техника. То есть ловкость, такая сноровистость при приготовлении. Конечно, вот с этой проблемой как не описать, а показать. С этой проблемой все радикально изменилось появлением интернета и видео. И вот там этот процесс стал происходить самым естественным и эффективным образом. Я уверен, что с тех пор, как заработал YouTube, процент правильно приготовленных омлетов во всем мире пошел сильно вверх. И, пожалуй, мы можем назвать мирового хранителя тайны французского омлета. Правда, это не хранитель, а хранительница. Это женщина, которая обучила искусству его приготовления, ну, наверное, теперь уже десятки, а может, сотни миллионов людей. И вот она написала эти признаки правильного омлета на таких скрижалях, которые, может быть, поярче и подолговечнее, чем Моисеевы. Эта женщина поразительным образом была совершенно никакая не француженка. А была она американка, и ее звали Джулия Кэролайн Чайлд. Девичья фамилия ее была МакВильямс. Она была американской домохозяйкой, а она еще в молодости увлеклась, сильно увлеклась и глубоко продвинулась во всем, что связано с кулинарией. А в середине жизни так сложилась ее судьба, что она смогла переехать во Францию. Она вышла замуж за американского дипломата, назначенного в Париж. И вот они жили в Париже. Потом она построила дом на юге Франции, в Провансе. И потом написала вместе с двумя французами книгу, которая в английском оригинале называлась «Mastering the Art of French Cooking». Ну, по-русски ее издавали с названием «Уроки французской кухни». Я бы перевел по-другому. Я бы сказал, что «Постигая искусство французской кухни». Вот, по-моему, так правильнее. Это такая грандиозная энциклопедия французской кухни размером в, по-моему, 730, что ли, страниц, вот примерно так. Потом были еще другие книги, но это, конечно, самое знаменитое. Но настоящая ее карьера и ее слава началась в 1963 году, когда стартовала ее первая телевизионная программа. Как вы понимаете, до эпохи интернет-видео осталось еще лет 40. Шоу ее называлось очень просто «The French Chef» – «Французский повар».
Hi, I'm Julia Child. I'm doing a very special meal and cooking it just the way Phil has requested.
Продержалась 10 лет, до 1973 года, а после этого она организовала и провела еще множество долгих телевизионных серии шоу, и последнее закончила только в 2000 году, за 4 года до своей смерти, а умерла она в 2004 в возрасте 92 лет. И вот историки американской культуры и цивилизации считают, что она оказала совершенно огромное влияние на американские гастрономические привычки в целом. Она целой стране привела понимание того, что такое хорошая правильная еда. И Америка почти 40 лет жила с этим пониманием. Даже если большинство людей, которые видели ее программы, а потом ее ролики в интернете, так никогда этими уроками не воспользовались. И, может, они так всю жизнь и питались гамбургерами. Тем не менее, ее влияние на американскую культуру, на американскую историю признано таким значительным, что вот даже кухня ее, ну вот сама кухня, комната с плитой, с раковиной, с холодильником, со столами, со шкафами, с кастрюлями, с ножами, она была с религиозной точностью воспроизведена, сначала разобрана у нее дома, а потом воспроизведена заново в Национальном музее американской истории в центре Вашингтона. Посмотрите несколько ее роликов, их сотни и сотни сейчас в Ютубе, и они никуда уже не денутся. Один раз посмотрите, они навсегда врежутся в вашу память. Ее действительно ни с кем невозможно перепутать. Это Джулия Чайлд, огромная тетка, похожая на такую Маргарет Тэтчер, увеличенную в полтора раза, немножко неуклюжая, немножко странновато одетая, с одной стороны, жутко серьезная и сосредоточенная, а с другой стороны, очень смешная и готовая все время как-то иронизировать над самой собой. Говорит она таким пронзительным фальцетом, как железом по стеклу, ни с кем ее невозможно перепутать, совершенно невозможно забыть. И вот она оставила среди прочего, среди огромного своего наследия, оставила совершенно образцовые, эталонные уроки приготовления прекрасного классического омлета. Если хотите научиться, просто найдите и посмотрите, и вся процедура, весь урок у вас займет 5 минут. Я не буду вам пытаться напеть эту оперу, и не буду вам пересказывать эти ее уроки, но когда вы их посмотрите, вы поймете одну очень важную вещь, что не существует никакого смысла в споре о том, должно ли в омлете быть то или это. Например, должно ли быть молоко, должны ли быть сливки или не должны. Или еще какие-то ингредиенты, какие-то специи, какая-то там трава или, я не знаю, зеленый горошек. Все, что одни люди добавляют в омлет, другие люди не добавляют в омлет, это не имеет значения. Яичница не становится омлетом от того, что в нее добавили молока. А омлет не перестает быть омлетом, потому что в нем, видите ли, сливок не хватает. Омлет – это конструкция. Это некая чуть более пропеченная, но по-прежнему очень нежная оболочка, которая позволяет держать форму, а внутри нее чуть менее пропеченная, внутреннее содержимое, очень нежное, очень деликатное, которое и создает все ощущение этого самого правильного, не пережаренного, не пересушенного омлета. Так что, если хотите, подлейте молока. Не хотите, не подливайте. Вопрос не в этом, а вопрос в том, насколько правильно и умело вы управляетесь со сковородкой и с вилкой, которой вы перемешиваете эти яйца. Как вы этот омлет складываете? Его надо складывать. Как вы его опрокидываете со сковородки на тарелку? Его надо опрокидывать. И вот от этой техники, от этого мастерства появляется это удивительное блюдо, у которого почти нет никакого рецепта. Невозможно, конечно, обойтись во всей этой истории без рассказа о самом знаменитом омлете Франции и, видимо, о самом знаменитом омлете в мире. Это омлет de la mère Poulard, мамаши Poulard. Его можно видеть в одном единственном месте на свете, на острове Сен-Мишель. Это знаменитая скала Мон-Сен-Мишель, которая торчит в нескольких сотнях метров от побережья Нормандии во Франции, отделена узкой полосой моря. Там, правда, теперь есть дамба, по которой можно ехать на машине или на автобусе. На скале на этой очень старинное аббатство Сен-Мишель, основанное, как говорят, еще вообще в VI веке, одной из старейших во Франции. И этот Мон-Сен-Мишель, вы его 1000 раз видели на всяких картинках, в альбомах, в путеводителях, по телевизору, в Ютубе, вообще в интернете, где угодно. Это одно из трех главных туристических мест во Франции. Одна из трех самых многолюдных достопримечательностей вместе с Эйфелевой башней и Версальским дворцом. Вот они каждый год спорят, которая из них круче и которая привело больше миллионов китайских и японских туристов. Во всяком случае, так было на протяжении многих-многих десятилетий до начала всей вот этой вот коронавирусной проблемы. На этом острове всегда было очень много паломников и, соответственно, очень много гостиниц. И вот в одной из этих гостиниц в 1875 году чета Виктора и Аннет Пуляр организовала закусочную. Ну, они кормили там, собственно, и обедом, но вот им пришла в голову такая маркетинговая идея, что вот этим самым паломникам, которые иногда прибывали рано утром, а иногда поздно вечером, уж это определялось не их желанием, а расписанием приливов и отливов. Когда не было дамбы, надо было пешком идти, и вот люди ждали, пока отлив, и можно будет пройти на этот островок. Так вот, этих паломников кормили, ну, в ожидании обеда или ужина. Так давали им перекусить омлетом. А омлет этот жарили тут же прямо в камине. В большом камине, который был расположен вот в главной гостиной этого отеля. И он стал пользоваться все большим и большим успехом. В 1888 году эти Виктор и Аннет Пуляр построили другую гостиницу побольше. Она называлась «Le Lion d'Or», «Золотой лев». Там уже камин был специально сделан здоровенный, и там эти омлеты стали главной достопримечательностью. Они существуют до сих пор, и это целый огромный ритуал. На глазах у всех в этом камине, на открытом огне, повара, переодетые в такие странные, почти средневековые костюмы, взбивают яйца в таких сверкающих, полированных, медных кастрюлях с круглым дном. Они почему-то называются «куриная попка», «cul de poulet». Рецепт довольно странный, потому что они взбивают в такую высокую пену отдельно белки, потом отдельно добавляют желтки. Так вообще никто не делает, по правилам, по классике. Кладут туда огромный кусок сливочного масла. И вот получается такой здоровенный румяный омлет. Точнее, множество вариантов этого омлета. Он бывает с картошкой, он бывает с сыром, с ветчиной, он бывает со всякими роскошными добавками, типа там лангуста, чуть не с икрой бывает, с трюфелями. Попробовать его, конечно, можно только если вам очень повезло, или вы отстояли очень большую очередь, или записались туда очень заранее. Но если окажетесь на этом Мон-Сен-Мишеле, обязательно, конечно, однажды надо это сделать. Это целый спектакль. Есть еще некоторое количество знаменитых мировых омлетов. Правда, уже они связаны не с каким-то одним конкретным местом, а с целой культурой. Ну, один из них – это знаменитая испанская тортилья. Картошка нарезается кусочками, тушится в огромном количестве оливкового масла, причем именно тушится. Она не картошка фри, она такая мягкая там получается. И потом замешивается с яйцом, ее жарят. Это случай, похожий на суп фо. Кажется, что это что-то такое очень древнее, а на самом деле появилось совсем недавно. Первый исторический след этого блюда был обнаружен в письме, написанном одним испанским генералом. Звали его Тома де Сумалакареги. Он изобрел это блюдо как простой способ обеспечить свои собственные войска такой быстрой и питательной пищей при осаде Бильбао. Это была так называемая Карлистская война, одна из гражданских войн в Испании в 1830-х годах. По этому армейскому приказу родилась тортилья. С тех пор стала популярнейшим испанским блюдом. И у нее тоже могут быть самые разные начинки. Она употребляется и в горячем виде, и в холодном. И очень часто в виде тапос, то есть в виде такой легкой закуски к вину, нарезают холодный омлет кусочками, такими квадратиками, нанизывают на зубочистки. И вот все с большим удовольствием это трескают, как семечки. Отдельная омлетная культура отмечается в Японии. Во-первых, там есть знаменитый омлет тамагаяки, смесь яиц со сладким рисовым вином, с уксусом, с соевым соусом, иногда добавляют саке, такая она одновременно и кислая, и сладкая, и часто добавляют традиционный японский бульон на основе сушеной скумбрии и водорослей. Вот из него еще мисо-суп делают, может быть, по нему вы представляете себе, что это такое. Это мощный источник вот этого знаменитого японского вкуса умами, очень специального, редкого и чрезвычайно ценимого японцами. И дальше этот омлет постепенно слоями наливается на такую специальную квадратную сковородку. Она бывает медная, бывает бронзовая, бывает чугунная. И по мере его жарки его закручивают таким рулетом. И он получается слоеный. Вот внутри рулета легко можно эти слои различить. Едят его чаще всего холодным. Вы можете его видеть на суши. Довольно часто его используют и во всяких японских роллах. С рисом, с лапшой, так, сяк. В общем, это основа для какого-то дальнейшего употребления. И там же, в Японии, очень распространен другой омлет. Он называется окономияки. Это такой классический японский фастфуд. Очень сытное, такое очень нажористое, что называется, блюдо. Омлет, в котором много китайской капусты. Это такое нечто среднее между капустой и кочанным салатом. И всякие другие начинки. Бывает рыба, бывает мясо, бывают какие-то моллюски, бывает тофу. Чего, в общем, туда не запихивают. Есть несколько вариантов этого омлета. Особенно им славится Осака и ее окрестности. Другой центр – это Хиросима. Вот есть две соперничающие школы. Еще один легендарный омлет, целая такая культурная институция – это блюдо со смешным названием «кю-кю». Ну, смешного особенно ничего в этом нет. Это огромная многовековая традиция, родившаяся в Иране и распространившаяся вокруг. Ну, вот в современных условиях вы, например, можете это видеть в Азербайджане, где это чрезвычайно популярная еда. Кюкю – это омлет с орехами и зеленью. Очень много зелени. Больше зелени, чем яиц. Испекают в виде такого пирога и дальше нарезают на кусочки, едят чаще всего холодным или с лепешкой, или с рисом. Тоже множество там всяких начинок, закладок, целое большое искусство. В общем, спорить об омлете бесполезно. Надо просто научиться его делать. И достигается это упражнениями, тренировкой и упорными занятиями на натуре. Что бы вы ни делали. Классический французский омлет, японский окономияки, азербайджанский или иранский кюкю, испанскую тортилью. Если вы это освоите, в вашем арсенале будет совершенно уникальное оружие. Идеальный, совершенно ни с чем не сравнимый, сногсшибательный деликатес, который вы за 5 минут сделаете для того, чтобы поразить любое сердце. Вот такая история. Историй будет еще много. Слушайте, пожалуйста, «Суть еды». Поддержите этот подкаст на странице Патреона, где можно подписаться на регулярный взнос и стать частью сообщества тех, кому важна суть еды. А без вашей помощи, хотя бы и совсем небольшой, гастрономическая история останется нерассказанной. Слушайте и подписывайтесь на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, на Simplecast, на CastBox, на Spotify, везде. Новый выпуск каждый четверг. Я Сергей Пархоменко. Спасибо, пока.